Глава 45. Юхан Крон познакомился со своей женой Фридой во время учебы на юридическом факультете университета Осло. Он и сам толком не знал, чем сумел привлечь такую красавицу. Возможно, она почувствовала скрытый в нем потенциал. В то время многие недоумевали, почему Фрида Андерсон выбрала беспомощного в социальном плане книжного червя, которого не интересовало ничего, кроме юриспруденции и шахмат. Юхан Крон лучше, чем кто-либо, понимал, что отхватил себе девушку, которая по меньшей мере на порядок выше его в лиге привлекательности. Он ухаживал за Фридой, зорко наблюдал за ней, отпугивал потенциальных соперников, короче говоря, держал ее, вцепившись клювом и когтями. Однако окружающие все равно полагали, что она бросит его и найдет себе кого-нибудь поинтереснее. Это только вопрос времени. Но Юхан был блестящим студентом и стал блестящим юристом. Он оказался самым молодым адвокатом со времен Йона Кристиана Эльдена, кому предоставили право выступать в Верховном суде. Он получал выгодные предложения от клиентов и дела, о которых его ровесники могли только мечтать. И в результате его социальная уверенность увеличивалась пропорционально статусу и доходам. Перед ним внезапно распахивались новые двери, и Юхан Крон после непродолжительных размышлений входил в большинство из них. Одна из этих дверей вела в ту жизнь, которую он пропустил в студенчестве. Коротко ее можно было охарактеризовать так: девочки, вино и песни. А точнее, девочки, которые становились более сговорчивыми после того, как узнавали, что перед ними известный адвокат. Вино предстало перед Юханом в виде эксклюзивного виски с продуваемых ветром Гибридских и Шетландских островов, и к нему также прилагались дорогие сигареты и сигары во все больших количествах. Что касается песен, то здесь Крон не слишком преуспел, хотя некоторые вышедшие на свободу преступники утверждали, что его речи в их защиту звучали красивее, чем все когда-либо раздававшиеся из уст Фрэнка Синатры. Фрида занималась детьми, поддерживала социальные связи семьи и в дополнение к этому работала на полставки в должности юриста в двух культурных фондах. Но если даже Юхан Крон догнал и перегнал жену в лиге привлекательности, это не изменило баланса в их отношениях, потому что тут у них всегда наблюдался некоторый перекос. Юхан был слишком благодарен судьбе за удачу, а Фрида так привыкла к тому, что за ней ухаживают, что это стало неотъемлемой частью и основой их отношений, иного расклада супруги просто не представляли. Да, они уважали и любили друг друга, а также всячески демонстрировали окружающим, что их семейной лодкой управляет муж, однако на самом деле все решения в их доме принимала Фрида. И куда поставить шкаф, и в каком месте Юхан будет курить свои сигареты. В последнее время он пристрастился к табаку, чем втайне немного гордился. Так что после того, как стемнело, дети были уложены, а выпуск новостей по телевидению проинформировал Юхана о том, что произошло в Норвегии и в мире, он взял пачку сигарет, поднялся на второй этаж и вышел на террасу, с которой открывался вид на долину Мэрадален в районе Улерн. Он облокотился о перила. Их окна выходили на бизнес-центр Хегнер Медиа, позади которого виднелась небольшая часть пруда Сместраддамен. Юхан думал об Алисе и о том, как ему выпутаться из этой истории. Их отношения стали слишком страстными и длились слишком долго. Больше так продолжаться не может, иначе их раскроют. То есть раскрыли-то их уже давно, невозможно было ошибиться в этом, глядя на лукавые улыбочки партнеров по адвокатскому бюро, когда они сидели на встрече, а в кабинет заходила Алиса с какой-нибудь папкой для него или с важным телефонным сообщением. Но Фрида их пока не раскрыла, а он боялся именно этого, о чем и предупредил Алису. Она восприняла это на удивление безразлично и сказала, что ему не о чем беспокоиться. «Твоя тайна прибудет со мной», — заверила она любовника. Возможно, это высказывание и заставило Юхана забеспокоиться. «Твоя тайна, а не наша». Сама Алиса была не замужем. «И со мной», как будто речь шла о ценной бумаге, помещенной в банковский сейф, где она хранилась в безопасности, но только до тех пор, пока сейф на запоре. Не то чтобы Крон посчитал эту формулировку прямой угрозой, но нечто подобное в ней и впрямь присутствовало. И вообще получалось как-то неправильно. Алиса защищала его, хотя, наверное, это он должен был взять девушку под свою защиту. Между молодыми, только что окончившими вузы адвокатами, существовала жесткая конкуренция. Те, кому удавалось выплыть на поверхность, получали солидное вознаграждение, а пошедших ко дну ожидал безжалостный вылет из профессии. Так что помощь именитого юриста могла иметь для Алисы решающее значение.
«Есть о чем подумать».
Юхан Крон вздрогнул так, что выронил сигарету, и она падающей звездой полетела сквозь мрак в раскинувшийся внизу яблоневый сад. Не слишком приятно вдруг услышать голос у себя за спиной, когда ты думаешь, что находишься в одиночестве, и тебя никто не видит. Но гораздо хуже, когда этот голос не принадлежит никому из твоих домочадцев, поскольку посторонний человек мог попасть на террасу второго этажа лишь двумя способами — взлететь туда или телепортироваться. И уж совсем плохо, если незваный гость — жестокий преступник, наводящий страх на жителей Осло. Крон повернулся и увидел в темноте мужчину, прислонившегося к стене рядом с дверью, которая вела на террасу. Выбирая между вопросами «что вы здесь делаете» и «как вы сюда попали», он предпочел первый.
«Да так, кручу себе сигаретку», — пояснил Свенфина, поднес руку ко рту и, выскользнувшим между толстыми губами серым языком, лизнул бумагу, в которую был завернут табак.
«Что? Что вам нужно?»
«Огоньку», — сказал Фина, засунул сигарету в рот и вопросительно посмотрел на Крона.
Адвокат немного помедлил, а потом вытянул руку и чиркнул зажигалкой. Он заметил, что пламя дрожит. Потом оно словно всосалось в сигарету, и стало видно, как сворачиваются горящие кусочки табака.
«Красивый дом», — одобрил Фина. «И вид отсюда хороший. Помнится, много лет назад я порхал по этому району».
Он произнес это с такой интонацией, что Крон на какое-то мгновение подумал, что его клиент в былые времена летал здесь. Финн указал сигаретой на Мэра Даллен.
«Случалось, я спал там, в лесу, вместе с другими бомжами. Особенно хорошо помню одну девушку, которая жила в Хьюсибю и ходила через лес пешком. Созревшая, конечно, но не старше 15-16 лет. Однажды я провел ей экспресс-курс по сексу». Финн хрипло рассмеялся. «Она так перепугалась, что мне потом пришлось утешать ее, беднягу. Она все плакала и плакала, и повторяла, что ее отец епископ, а ее старший брат меня непременно поймает. Я ответил, что не боюсь ни епископов, ни старших братьев, и что ей тоже не стоит бояться, потому что теперь у нее появился собственный мужчина. А может быть, скоро у нее родится ребенок. И я дал ей уйти. Я, видишь ли, всегда позволяю им уйти. Поймай и отпусти. Рыбаки ведь так говорят».
«Я не рыбак», — вырвалось у Крона.
«Я никогда в жизни не убивал невинных», — продолжал Финна. «Человек должен уважать невинность природы. Аборт». Он так сильно затянулся сигаретой, что Крон услышал треск бумаги. «Вот ты знаешь законы. Скажи мне, существует ли что-нибудь более противоречащее законам природы? Убийство собственного невинного потомства. Но разве это не извращение?»
«Можно ближе к делу, Финна? Меня жена в доме ждет».
«Конечно, она тебя ждет. Все мы чего-то ждем. Любви, близости, контакта с людьми. Вчера я ждал Дагни Янсен. Боюсь, любви не существует. И теперь мне трудно до нее добраться. Человек становится одиноким, не так ли? И ему кое-что нужное. Он посмотрел на сигарету. Что-то теплое. «Если вам требуется моя помощь, то предлагаю встретиться завтра в офисе». Крон заметил, что говорит не так властно, как ему бы хотелось. «Я готов назначить любое время».
«Назначить время?» — Финн хохотнул. «После того, что я для тебя сделал, а ведь благодаря мне ты прославился, это все, что ты можешь предложить мне? Свое время?»
«Чего вы хотите, Финна?»
Клиент сделал шаг вперед, и свет из окна упал ему на лицо. Он провел правой рукой по выкрашенным в красный цвет перилам. Крон вздрогнул, когда увидел красную краску через большую дыру в ладони незваного гостя.
«Твою жену», — ответил Финна. «Фриду? Я хочу ее».
Адвокат почувствовал, как в горле встает ком. Финна продемонстрировал ему свой гнилой оскал.
«Расслабься, Крон, это шутка. Надо признать, в последние дни я время от времени впрямь думал о Фриде, но даже не прикоснусь к ней, потому что я не забираю чужих женщин. Я хочу, чтобы у меня были свои собственные. Поэтому пока она твоя, она в безопасности, Крон». «Но, ясное дело, ты едва ли сохранишь гордую, финансово независимую женщину вроде Фриды, если она узнает о той шикарной ассистентке, с которой ты приходил на допрос. Об Алисе. Или как там ее?»
Юхан Крон уставился на него. «Алиса? Он знает об Алисе?» Крон кашлянул, и звук его кашля был похож на скрип дворников по сухому лобовому стеклу.
«Понятия не имею, о чем вы говорите!»
Финна показал указательным пальцем на свой глаз.
«Орлиный взгляд!» «Я видел вас. Смотреть, как вы трахаетесь, это все равно, что наблюдать за совокупляющимися павианами. Все быстро, по делу, и никакой там ненужной сентиментальности. Это не продлится долго, но зачем отказываться, да? Всем нам нужно тепло».
Крон лихорадочно размышлял, где Финны мог видеть их с Алисой. В офисе? В номере гостиницы, который он время от времени снимал для них? В октябре в Барселоне? Исключено. Они всегда занимались любовью в помещениях, расположенных на высоких этажах, куда невозможно заглянуть с другой стороны улицы.
«Ну а если никто не расскажет Фриде об Алисе, то тебе удастся сохранить вот это».
Финна указал большим пальцем на дом за своим плечом.
«Семейный очаг. Это ведь всегда будет для тебя самым важным, правда же, Крон?»
«Что-то я ничего не понимаю. Ни о чем вы толкуете, ничего вы от меня хотите», — сказал адвокат.
Он обоими локтями оперся на перила у себя за спиной. Эта поза должна была продемонстрировать полнейшее спокойствие и равнодушие, но Юхан подозревал, что, скорее всего, выглядит как боксер, повисший на канатах.
«Я откажусь от Фриды, если смогу заполучить Алису», — произнес Финне, щелчком отправив окурок в воздух.
Он описал параболу, а потом потух где-то во мраке, как и сигарета Крона.
«Я на мушке у полиции, а потому не могу передвигаться так свободно, как привык. Мне требуется немного...» — он снова осклабился. «Помощи для того, чтобы добыть тепла. Я хочу, чтобы ты позаботился о том, чтобы девочке досталось мне где-нибудь в безопасном месте».
Крон недоверчиво моргал.
«Вы хотите, чтобы я попытался уговорить Алису встретиться с вами наедине? Чтобы вы смогли изнасиловать ее?»
«Суть верна, только вычеркни два слова. Попытался изнасиловать. Ты должен уговорить ее, Крон, а я соблазню ее, а не изнасилую.
Я никогда никого не насиловал. Это все чудовищное недоразумение. Просто девочки в такой момент не всегда в состоянии понять, что лучше для них самих и какое предназначение дала им природа».